Всем привет! Свой подкаст на месте. Меня зовут Юра.
Меня зовут Лёша. Итак, заходите в наш Телеграм, слушайте наши специальные эпизоды. Последний был на прошлой неделе про моральность машин. Я думаю, что он очень хорош. Заходите на Patreon, если хотите. В общем, пишите нам, пишите нам отзывы. Что еще? Рассказывайте, как вам спешл эпизоды. Ну и мы продолжаем.
Да, сегодня у нас 76-й эпизод. Самый обычный. Новости всякие интересные, не очень. И начнем, как всегда, с какой-то трешатины. Российские ученые, или военные, вернее, подтвердили, что на орбите в рамках успешных испытаний был сбит спутник. И обломки этого спутника мешали МКС, и она из-за этого дважды меняла свой курс. Если более подробно, то 15 ноября Россия испытывала противоспутниковое оружие и сбила советский еще аппарат «Космос-1408», который почему-то они потом назвали русским.
Стой, а не «Целина Д»?
Изначально американцы, по-моему, думали, что это вот эта «Целина Д», но, судя по заявлениям потом русских, это был «Космос-1408». И вот из-за этого образовалось 1500 различных осколков космического мусора. И некоторые можно отследить, а некоторые настолько мелкие, что их даже не отследишь. И вот этот весь мусор, он в некоторых точках пересекается с орбитой МКС. И из-за этого астронавты прятались в своих кораблях, русские в Союзе, американцы в Crew Dragon, чтобы, если вдруг осколки попадут в МКС, то они смогли спастись и улететь на Землю. И знаешь, вот самое интересное, что их никто не предупредил. Вот реально, вы такие берете ракету, запускаете ее в космос, она сбивает спутник. Вы точно знаете, что эти обломки попадут в МКС? Ну хотя бы, типа, приблизительно вы понимаете, что вот, как бы, траектория спутника в какой-то момент, она проходит рядом с МКС, да, значит, и осколки будут там проходить. И вы такие, а, похер, ебанем, нормально будет.
Мне интересно, как астронавты себя в этот момент почувствовали, что они говорили, потому что они ведь друг между другом общаются 100%. Помнишь, когда мы смотрели и обсуждали, как Crew Dragon прилетала? То там стояли российские космонавты, и они так, в принципе, приветливо встречали американских космонавтов. Они наверняка знакомы.
Ну да.
И вот представляешь, как это происходит? Кто-то звонит им и говорит: ребята, а ну-ка быстренько по своим кораблям, потому что русские взорвали какой-то спутник, и обломки летят в вашу сторону. И там, наверное, что русские, что американские, они ведь ученые, они такие: блядь, типа опять русские, ёб твою мать.
Ну, я думаю, у них там все сжалось нормально.
Ну да, сжалось-то понятно, но есть у меня такое ощущение, что они были, вот, они хлопнули себя ладошкой по лбу.
Да, думаю, да, однозначно. Да и знаешь, что еще смущает, что в Crew Dragon, по-моему, еще на тот момент не работал туалет. Если бы им пришлось сидеть подольше, там могли быть проблемы. Ну, кстати, забавно, что российская сторона на самом деле не очень-то признает случившееся, да? Потому что они говорят такие: вот все было просчитано, все должно было быть безопасно, а на самом деле МКС дважды уклонялась от обломка. Ну, блин, как-то плохо просчитано, по-моему.
Так мало того, что не признает. Они мало того, что не соглашаются с тем, что был какой-то риск, они ведь еще и не признаются, не признают, что вообще считают свои действия неправомерными. Они говорят, что США тоже проводило подобные испытания, только США, по-моему, еще там Индия, Пакистан или кто-то в этом духе.
Ну да, и Китай проводил, на самом деле, довольно-таки недавно. Но сам факт в том, что я не слышал, чтобы испытания США или Китая сильно мешали работе других стран в космосе, да? А это вы как бы запускаете ракету, сбиваете спутник, и это мешает вам же, потому что вы работаете на МКС.
Представляешь, что потенциально весь МКС мог быть разрушен, и астронавты могли погибнуть, причем как русские, так и не русские.
Да, Да, то есть, ну, своих можно было там убить, и ничего страшного. Хотя, ну, мне кажется, что вот на фоне последних событий о том, как Роскосмос вообще смотрит на МКС, на ее дальнейшее развитие, то им просто реально пофигу. Они уже таки настроились строить свою космическую станцию, и то, что там будет с МКС, это уже как бы дело третье.
Охренеть.
Да. Ну и это ж не первые такие внештатные события, да? Была вот эта вот стыковка науки странная, когда просто не смогли пристыковаться автоматически, пришлось вручную пристыковывать аппарат. Когда у этой же станции включились двигатели сами по себе и развернули МКС. Ну что-то такое очень странное происходит в последние месяцы. Хочется верить, что МКС там вообще не взорвется, сойдет с курса, не найдутся новые утечки.
То есть понятно, что могут случаться внештатные ситуации, что могут быть, скажем так, отклонения от курса, но не с такой же частотой и не с таким же пренебрежением к человеческим жизням. Они ведь действительно создали огромное облако обломков. По-моему, там было написано 1500 фрагментов космического мусора примерно. И МКС действительно пришлось от них уклоняться. То есть люди могли погибнуть.
Знаешь, я не удивлюсь, если там, через месяц Роскосмос запустит еще одну ракету, взорвет МКС и скажет, что испытание было успешно.
Слушай, какая-то вседозволенность получается.
Ну, такое. Я не понимаю. Мне кажется, это должно было быть согласовано со сторонами, на которых это могло повлиять. То есть, ладно, вы забили на своих. Уже окей, типа, ну, хрен с ним, но как бы там сидят еще американцы, там сидят представители других стран на этой МКС. Предупредите их там.
Да ладно, ты че? С ними бог. С ними же русские были, значит, с ними бог.
Ну да, действительно, они ближе всего к богу.
Да, они ближе всего к богу. Это точно. Ну а пока, я думаю, переместимся на следующие новости. Предлагаю для начала обсудить некоторые новые технологии, которые, возможно, будут представлены уже в скором будущем. Значит, а именно, The Economist предоставили список того, что они думают будет уже создано и начнет использоваться в 2022 году. И начинают они ни много ни мало с солнечной геоинженерии. Звучит, конечно, страшно.
Да, звучит страшно, странно, и это, по-моему, не будет работать. То есть, в чем вообще состоит технология, да? Мы страдаем от парникового эффекта, да, на Земле жарко. Нужно как-то это исправить. Что мы можем сделать? Мы можем попытаться охладить планету. Как мы это сделаем? Мы возьмем тот факт, что пыль, например, после извержения вулкана или после каких-то там больших событий таких, заслоняет солнце в атмосфере, и из-за этого меняется температура. В 91 году было извержение вулкана Пинатуба, и из-за этого Земля охладилась на 0.5 градуса, на 4 года целых. И предлагается с помощью каких-то материалов особых или же распыления определенных элементов закрывать солнечный свет от людей, типа от планет. По сути, можно себе представить теплицу, которую накрыли непрозрачной пленкой какой-то. И внутри как бы стало холоднее. Но потом, когда пленку убрали, теплица снова нагрелась. И толку от этого никакого. Потому что парниковые газы, они никуда не денутся за это время. Вряд ли они успеют рассеяться. Даже если там года на 4 закрыть. Причем, ну, с моей точки зрения, если даже распылить в воздухе очень много карбоната кальция, которым они хотят вообще это делать, сколько его нужно распылить, чтобы закрыть солнечные лучи над какой-то территорией? Где мы возьмем столько реактивов? Мы взорвем гору, типа, еще одну? Че? Северная Корея уже не так давно пробовала. Они проводили там испытания ядерных боеголовок внутри горы. И гора почти обрушилась. Вот они были ближе всего.
Да, но при этом в 2022 году группа ученых из Гарвардского университета как раз и планирует провести частично то, о чем Юра сказал, да? Они хотят провести эксперимент под названием Scopex, и они запустят в стратосферу вот как реагент как раз из карбоната кальция, который должен каким-то образом заблокировать солнечные лучи, и они смогут проверить реакцию, способность блокировать как раз солнечное излучение, и тогда будет видно вообще, способно ли это сделать хоть что-либо.
Да, они так классно говорят, что это нам будет нужно, если потребуется выиграть немного больше времени для сокращения мировых выбросов.
О, да.
Ну да, конечно. Сейчас мы распылим в атмосферу кучу химикатов, да, и начнем сокращать выбросы.
Да не, о чем-то. Мы уже побороли выбросы от машин, создав электрокары.
Да, все. Теперь мы это все закапываем в землю просто.
Кстати, про закапывание в землю. Другое подобное направление — это улавливание, так скажем, прямое улавливание углерода из воздуха. Есть несколько компаний, одна из них, например, канадская, Carbon Engineering, и они приступят к строительству завода, который будет из воздуха выкачивать CO2, и они планируют закапывать его в землю.
Не, ну это, без, знаешь, шуток. Интересный вообще стартап. Потому что вроде как все наоборот делают, выкапывают там всякую нефть, уголь. А эти такие, давайте закапывать. Но вот. Это интересно, на самом деле это более похоже на удачный стартап.
Ну не знаю, но звучит просто забавно. Вот, собственно, этот Carbon Engineering совместно с Climeworks, это швейцарская компания, они как раз и хотят попытаться это сделать, и они рассчитывают, что они будут закатывать до 4000 тонн в год.
Просто знаешь, в чем мысль вообще здесь? Вот я подумал, мы берем, доставим какой-то аппарат, который пропускает через себя воздух и как-то там улавливает этот CO2. Почему мы не поставим эти фильтры, например, улавливающие, на предприятия, на машины, на корабли, на все, что выбрасывает этот CO2. Почему нужно перекачивать воздух на планете через эти системы?
Интересно, сколько понадобится таких заводов для того, чтобы перекачать весь воздух на планете?
Это интересный вопрос. Просто они хотят на самом деле завладеть всем кислородом, понять, закачать, да, его в емкости.
Вот. И это не единственная компания, которая будет этим заниматься, к слову. Есть, собственно, и другие стартапы, которые будут идти в этом направлении. Например, аналогичный стартап Global Thermostat. У них два уже пилотных завода есть. И, в общем, The Economist считает, что это будет таким следующим направлением в борьбе с изменением климата. Ну, климат изменим, землю засрём.
Ну да, как-то так. Ну, на самом деле, закопать CO2, конечно, еще ладно. Такая себе. Мне больше нравится способ борьбы с изменением климата, когда для морских этих контейнеровозов, грузовых суден, придумывают паруса. Вот это очень как-то аутентично, знаешь, когда мы возвращаемся обратно лет на 300 парусным судам. С одной стороны, это на самом деле круто, потому что судоходство — это действительно большой процент сжигания топлива и выбросов в атмосферу. И поэтому, если оснастить вот эти все грузовые корабли огромными поворотными парусами, тем более сейчас они будут гораздо более... КПД у них будет просто выше, и чем когда-либо. И это будет действительно эффективно, мне кажется. Ну и тем более экологично. Наверное. Хотя, знаешь, это тоже такая история, как с этими, с ветряками, да? Вот, типа, построить ветряк и добывать энергию, это, типа, очень классно, круто, все хотят. Но никто не думает, что некуда девать лопасти этих ветряков, и их просто закапывают в землю. По-моему, мы с тобой даже это обсуждали.
Да, да. По-моему, мы обсуждали это, когда обсуждали, что есть аналогичный способ генерировать энергию, только не ветряком, а таким большим дилдо, который колеблется, как такой шест, да, и да, от колебаний начинает вырабатывать электричество. Но с парусами мне правда понравилось. Действительно забавно, как будто мы возвращаемся в... Возвращаем какую-то уже прошедшую технологию. И знаешь, что своего рода напоминает мне какие-то фантастические фильмы, когда у космических кораблей были на самом деле паруса, которые улавливали солнечную энергию. И благодаря этому они как бы плыли по космосу.
Да-да-да. И вообще, знаешь, забавно то, что, оказывается, наши предки были гораздо умнее, пользовались парусами. Они на самом деле про экологию думали,
а не... Да, 100%.
Про технологии.
Еще викинги такие: нет, не будем жечь уголь. Другой возможной идеей для усовершенствования наших перемещений являются самолеты на водороде. Когда мы говорим про электрификацию транспорта, это одно дело, имеется в виду автомобильный транспорт и наземный, да, это одно дело, потому что там судна, скажем так, достаточно небольшие. Но когда речь заходит про самолеты, разговор совершенно меняется. И есть несколько компаний, есть несколько исследовательских центров в университетах, например, в Техническом университете в Нидерландах проводится исследование того, чтобы использовать водород в качестве топлива на самолетах.
Знаешь, я сегодня, походу, буду душнилой в этой теме, потому что у меня на все есть другое мнение. Не, ну хотя ладно, самолеты на водороде — это на самом деле будущее, потому что электрифицировать их практически невозможно. Вот если даже взять самый большой в мире пассажирский самолет, Airbus A380, по-моему, вот он может пролететь 15 тысяч километров за один рейс, перевезти 700 пассажиров. Прям до хрена. И ученые посчитали, что если использовать на таком самолете батареи, то он сможет преодолеть всего лишь 1000 километров. Это вот самые лучшие нынешние батареи. Но вес этих батарей будет минимум в 30 раз больше, чем текущий вес топлива, который есть на самолете. Получается, с таким весом он просто не сможет взлететь. И как бы у нас остается два варианта.
Про студентов НАУ.
Да. Вот, и у нас остается всего лишь два варианта. Или использовать... Не, ладно, три даже, потому что мы можем использовать керосин, на котором они там все сейчас летают. Мы можем использовать водород, который экологичен и примерно улучшает это все, потому что водород перерабатывается в электричество, и вместе там с керосином оно лучше и экологичнее. И третий вариант, мы просто делаем какие-то суперкосмические батарейки, которые вот легкие, емкостные дофига, и все. И все самолеты тогда электрические, летают миллион километров, но это на самом деле неправда.
А потом куда мы их утилизируем?
Космос, может, я не знаю.
Кстати, почему не выбрасываем мусор в космос?
Это, кстати, интересная тема, потому что действительно, а можно же было на Солнце отправить, ракету.
Наверное, вот так же много этих мемов на тему того, почему мы не выбрасываем мусор в космос, почему не сбрасываем весь мусор просто на Солнце.
Да-да-да. Это ж так просто.
Да, это ж так просто, действительно. Можно собрать большую рогатку и просто отправлять на Солнце весь мусор.
Батут. У Илона Маска уже есть.
Меня, что на самом деле беспокоит в этих самолетах на водороде, то, что какая-то компания, например, Boeing, в гонке за лидерство выпускает новую модель самолета, которую они не то чтобы хорошо тестируют, потом он попадает в какую-то турбулентность, не справляется с, скажем, с обстоятельствами и падает нахрен, разбивается. А теперь представь, что ты везешь с собой кучу водорода, который... просто от малейшего черка взрывается.
Да-да-да. Led Zeppelin.
Да-да-да. То есть там, мягко говоря, писюны по стенам будут.
Ну да, да. Это будет весело. И жарко.
Так что большой вопрос к тому, как вообще стоит тестировать такие самолеты и кому стоит разрешать их производить. Потому что когда мы говорим про подобные компании, да, то, возможно, снова же в гонке за конкурентство, в гонке за лидерство в этой борьбе конкурентной, они будут экономить на чем-то, и, знаешь, может увеличиться количество, аварий.
Ну да, как было с вот этим Боингом Air Max.
Да,
Air
да,
Max
именно,
это
да.
Кроссовки.
Air Max это кроссовки, братан.
Ну какой-то там Max. Ну короче, они что же гнали за рынком. Ну давай, наверное, про какие-то более реальные технологии, типа вертикального земледелия.
Это, кстати, уже существует.
Да, и это, по-моему, хорошо работает.
И это вообще классно, на самом деле, по-моему. А есть подобные штуки, вообще о чем речь, да? Так называемое вертикальное земледелие. Когда мы вместо того, чтобы использовать огромное-огромное поле и высаживать все горизонтально, мы делаем такие стоечки вертикальные, да? Где с помощью хорошего освещения, которое сейчас уже доступно, в тепличных условиях выращиваем все, что нам нужно, вертикально, да, у нас буквально такие небольшие полочки. И такая штука уже существует во многих городах, на самом деле, она есть, в том числе в Германии, я слышал про подобные штуки в городах Китая, буквально, причем на небоскребах. То есть, вернее, не на небоскребах, а на высотках, просто они на крышах организовали такую теплицу, и жители выращивали для себя продукты таким образом.
Да, это очень круто, на самом деле занимает мало места, это уменьшает расходы на всякую логистику, не надо вам ездить по полю и там как-то обрабатывать свой урожай. Все вертикально, все можно орошать, обрабатывать свободно. И плюс меньше воды на это нужно, меньше всяких насекомых туда попадает, съедает ваш урожай, поэтому меньше пестицидов и все более здоровое. Ну и тем более, если мы это переносим в города, как ты сказал, это отличное решение для озеленения города и для точно потребителя, потому что вот оно все рядом, да? Дома да. Практически.
На самом деле, даже определенные районы могут иметь свой выделенный такой участок, на котором они будут это делать. Это вот то, о чем как раз я говорил в Германии. Я не помню конкретно город, это было у меня в книжке по немецкому. Там был такой небольшой парк, в котором жители... Ну вот у нас есть, типа, например, Комфорттаун, да, там какой-то аналогичный был дистрикт, в котором жители выращивали для себя самостоятельно продукт, и кто угодно мог там что угодно сажать, выращивать.
Да, и это просто становится массовым в бизнесе. Вот в Великобритании в 22-м году хотят открыть самую большую в мире такую вертикальную ферму площадью практически 14 квадратных километров. На самом деле очень дохрена.
Да.
Американская фирма AeroFarms тоже открывает в Вирджинии ферму. В Стокгольме открывается, в Калифорнии открывается. Поэтому это все очень, видимо, сейчас прибыльно и интересно.
Да, согласен. Другой забавной технологией является VR-тренировки.
Ну как забавный? Только забавный, по-моему, и является.
Слушай, ну не знаю, я думаю, что это хорошо, что люди будут иметь хоть какую-то активность. Если уж это не сработает, то я хз. Просто я сдаюсь.
Это лучше, конечно, чем просто сидеть, там, смотреть ютубчик или просто в игры играть. Но, с другой стороны, зачем тебе VR, чтобы заниматься какими-то тренировками? Ну, пойди в спортзал.
Чувак, don't get me started.
Ну вот, я реально не понимаю этого. То есть это даже неудобно. Как можно заниматься, если у тебя на голове вот этот вот шлем, типа, тебе там наверняка надо вот эти контроллеры тоже использовать.
Да, да, 100%.
Странно.
Все так, все валидно.
Знаешь, мне это напоминает вот этот вот в Советском Союзе фитнес по телеку.
Да.
И
да.
Вот люди стояли перед телевизором. Ну да, в 90-х там это было. И типа люди стояли перед телеком и пытались там что-то делать, какую-то зарядку.
Ну так ну, один в основном... один, только теперь еще в VR.
Ну да, да, вот. Прогрессировали.
Ну может люди хоть как-то будут активничать, да? Хоть она там, она или он станут там, возьмут контроллеры, помашут ручками, там знаешь, попрыгают и с другими пеленями и пойдут дальше.
Слушай, ну это ж так не работает.
Ну не... может быть, ну вдруг. Пожалуйста.
Ну будем надеяться.
Да. А их слово про VR, мы обсуждали уже мета. То есть метавселенную от Фейсбука. Она тоже может стать большим бумом в следующем году. Непонятно, к чему это приведет. Несколько выпусков назад мы это обсуждали, если хотите, посмотрите подробнее. Если очень коротко, Facebook начала работу совместно от, если я правильно помню, Reality Labs называлась, или называется все еще эта компания. Если помните, был фильм и книга «Первому игроку приготовиться», так вот, это буквально что-то очень похожее на это.
Мне, честно, идея не нравится очень. Я не
как,
фанат.
Как не нравится как вселен... бумеру или как человеку?
Не знаю, наверное, и как бумеру, и как человеку. Потому что это странно. Ну, это как игра, да, наверное, прикольно. Но как какой-то бизнес, какой-то стартап.
Я боюсь, соцсети, что будет массовый эскейп просто.
Ну вот, не хотелось.
В общем, послушать поподробнее один из прошлых выпусков. Пока что еще, наверное, хотелось бы рассказать, это технологии сна, что для меня лично интересная штука. То есть сейчас идет большой тренд, по-моему, идет большой тренд на то, чтобы каким-то образом оптимизировать и улучшить свой сон. То есть, в частности, я по многим причинам сплю достаточно мало, наверное, сравнительно там со средним человеком. И хотелось бы как-то спать лучше, больше высыпаться. Как в том меме, помнишь? Школьники, я не высыпаю, мы не высыпаемся, школа. Спите быстрее.
Да-да-да.
Вот, поэтому есть целая куча гаджетов, целая куча приложений, которые будут вас, например, под самое подходящее время, когда вы там попадаете в фазу какого-то сна, или там отслеживает, как проходил ваш солнечный, говорю, сонный цикл. Одним словом, возможно, это будет новым направлением вот, в исследовании и улучшении жизни людей.
Да, я думаю, это правда так будет, потому что сейчас в Кремниевой долине очень популярно, и все стартаперы стараются в это денег вложить, сами этим пользуются. Потому что для бизнеса это реально проблема нормально поспать, а потом продуктивно работать.
Да, да. Кроме того, я слышал про исследования, участившиеся исследования осознанных сновидений, что все еще звучит лично для меня как какая-то мистификация, но вроде как есть даже серьезные научные подтверждения того, что это реально, и серьезные исследования, проводящиеся в этом направлении, чтобы каким-либо образом использовать это в жизни стандартного человека.
Я, конечно, не ученый, но, по-моему, в таком случае ты просто плохо спишь.
Возможно, да, возможно. Я пытался освоить как-то, то есть по каким-то туториалам, но на это нужно очень много сил и времени, и у меня не было ни того, ни другого. Из-за этого, ну то есть серьезно, ты не высыпаешься, когда пытаешься это сделать. Я не высыпался во всяком случае. И поэтому меня хватило там на очень непродолжительное время, и все. Ну, мне надо было спать хоть как-то, да?
Ну да, да, даже не можешь вообще не спать.
Да.
Давай о хорошем, интересном, например, о успехах МРНК-вакцин, и что на самом деле сейчас ведутся разработки уже вакцины против ВИЧ на основе МРНК-технологий. И мне кажется, действительно очень интересно, это может изменить мир в будущем. Это далеко не традиционные вакцины, и используя этот CRISPR, да, когда мы можем изменять геном, мы действительно можем что-то изменить в борьбе с такими вирусами. Что просто так это не работает. Уже мы проверили, сколько различных уже вариантов. И осталось только вот изменять геном этого вируса, чтобы его победить.
Да, да. И так называемая чума 20 века, возможно, окончательно подойдет к концу.
Да, хотелось бы в это верить.
Я думаю, можно переместиться на более технические новости, более близкие инженерам.
Да, и давай начнем с того, что бы ты делал, если бы тебе... Если бы у тебя был какой-нибудь пакет с NPM, да, ты был бы мейнтейнером, и тебе предложили бы много денег, чтобы ты его удалил. Ты бы согласился? Вот ты бы знал, что на самом деле все используют твой пакет. Вот прям все.
Как много денег мне предложили?
Есть такая формула здесь интересная. Нужно взять недельное количество загрузок, поделить на количество строчек кода,
да,
взять логарифм и умножить на 100. И вот, вот такую сумму.
Хорошо, давай быстренько прикинем. Если бы ты сказал, прям все используют мой пакет, значит, предположим, 10 тысяч использует человек. Не, окей, 10 тысяч, наверное, много. Ну, скажем, недельное количество загрузок, скажем, 7 тысяч загрузок в неделю. Нормально?
Давай больше. Давай больше, 150.
Может? 150 тысяч?
Да.
Окей, строчек кода. Не знаю, 1005.
Это очень много. Давай 10. Это окей. Стандартный такой NPM-овский пакет.
10 строчек просто, серьезно?
Нет, 10 строчек.
Ну, я же говорю, 10 строчек.
Да, не тысяч.
Итак, как ты сказал, 150 тысяч?
Да.
Делить на 10, и нужно взять логарифм десятичный.
Да, да, и умножить на 100.
150 тысяч делить на 10, логарифм десятичный, это примерно 4,17. И умножить на 100, то есть 417 баксов. Так это ни хрена немного.
То есть не удалил бы, да?
Ну, типа, я не знаю. А сколько я получал бы с НПМа? Или я не получаю ничего с НПМа?
Нисколько. Ну, тебе могли бы донатить, конечно, но так нисколько не получал.
Ну, даже не знаю. Да не, как-то странно. 500 баксов, 400 баксов, знаешь?
Ну да, но на самом деле это интересный вброс от одного блогера о том, что он вот так бы дал денег любому, кто удалит свой пакет из NPM. И все мы помним историю давнишнюю про LeftPad, какой-нибудь Pinky Promise, там, из Array, когда вот пакет по какой-то причине исчезал из NPM, и весь мир останавливался, потому что ни у кого не тянулись зависимости в JS.
Так это его рук дело?
Не-не, ну это не его рук дело, на самом деле. Просто он начал как бы рассуждать о NPM, о том, какая это на самом деле помойка. Потому что вот дело как бы даже не в NPM, а в том, что существуют вот такие пакеты, в которых типа 3-4 строчки кода, но у которых, знаешь, 51 миллион загрузок в неделю. Вот типа из Array, у него 51 миллион загрузок в неделю. И если бы вот кому-то можно было бы заплатить за удаление такого пакета, это было бы где-то 710 баксов. Ну, немного, конечно, но лучше, чем ничего, например. И, по сути, никто не защищен от того, что в какой-то момент такой пакет может быть удален. Или что-то может типа пойти с ним не так, да? То есть, например, какие-то хакеры взломали NPM, заменили в этом пакете код на что-то прям такое ужасное, и никто не заметит это. И вот он обращает внимание на такую проблему, потому что, ну, сколько у тебя в среднем в проекте зависимости?
Ну, у меня не очень много.
Вообще, в любом проекте у тебя практически нет зависимости?
Ну, смотри, давай я возьму там один из последних проектов. Там нужно было работать с базой данных, то есть был какой-то коннектор к базе, какой-то там типа питоновский API для Postgres. Там был scikit-learn, NumPy, Pandas. Там не было TensorFlow. И там было еще пару каких-то зависимостей для этих самых, для документации. Типа типы всякие, для того, чтобы описать ожидаемое. Ну, то есть в Python можно писать, не забыл, как это правильно называется, но ты можешь указать, какой тип возвращается. И для того, чтобы тебе его указать, нужно подключить этот тип из пакета. То есть, соответственно, ну, до 15 каких-то пакетов, короче.
Но это только прямые зависимости, я так понимаю. То есть ты не учитываешь зависимости, которые тянут эти пакеты.
А, нет, нет.
Ну вот.
То есть я имею в виду, я подключаю там саму зависимость, да, что у нее там под капотом, я не учитываю.
Ну вот, но я типа, на самом деле учитывают все дерево зависимости. Mm-hmm. То есть надо смотреть еще на зависимости, которые тянут другие зависимости. И, ну я не знаю, я бы лично сказал, что, наверное, больше сотни действительно уходит.
Ну, откровенно сказать, я не уверен, потому что если смотреть на тот же, там, например, scikit-learn, то они используют в основном у себя какой-то NumPy. Соответственно, не так много, а NumPy Это как бы такая обертка питоновская над плюсами, так что снова же не так много, поэтому я не думаю, что конкретно в этом проекте было много, и в целом в таких проектах много, потому что, знаешь, я не то чтобы пишу какой-то UI для Android, там, да, или для какой-то другой залупы, из-за этого я не то чтобы сильно рассчитываю на какой-то функционал из библиотек, да, то есть я не устанавливаю React, например.
Ну да, да, тебе нормально. Но в целом в веб-разработке это, наверное, довольно большая проблема, когда у тебя тянутся там тысячи зависимостей, а если ты еще за ними не следишь, то это прям полный обрал. И там вовремя все апдейтить, даже это начинаются такие длинные задачи на проапдейтить зависимость. Нужно понять, насколько мы действительно доверяем таким вот репозиториям, регистром, да, зависимости, потому что буквально вот на днях GitHub зарепортил несколько проблем по безопасности NPM, и одна из них это было то, что на самом деле у них был не очень хорошо сделан процесс авторизации в аккаунте, и человек мог, заливая одну зависимость, на самом деле выдавать ее за другую. Потому что там была какая-то проблема у них с микросервисами, которые отвечали за авторизацию, за все эти проверки, валидацию, и можно было вот так вот как-то подменять имена пакетов. И на самом деле кто-то мог залить левый код в реально популярные репозитории, что очень не круто, знаешь. И кроме того, они зарепортили еще несколько проблем с известными пакетами, с несколькими парсерами, фреймворками. Там тоже были проблемы. И вот, ну да, мы все пользуемся этими зависимостями, там явно, зависимостями явно-неявно, но оказывается, там есть какие-то проблемы, и в какой-то момент все это может рухнуть. Это карточный домик, реально.
Да, наверное, я не совсем это ощущаю, потому что большинство библиотек, которые я использую, они достаточно устоявшиеся, да, им общественность доверяет, скажем, но я не знаю до конца хорошо, какие используются зависимости под капотом у моих зависимостей. Но справедливости ради, большинство из них open-source, большинство из них написано очень давно, либо достаточно уважающимися компаниями, поэтому есть хоть какой-то кредит доверия. Кроме блядского этого самого TensorFlow. Пошли они нахер просто. Они выкатили первый, блядь, потом сколько, 7 лет его фиксили, и теперь они выкатили второй, ну как теперь, окей, прошло уже 2 года. Они выкатили второй, и теперь второй фиксят. Охереть, блядь, работа.
У нас нет эпизода, чтобы ты не жаловался TensorFlow.
Вот, так что не так, ну слушай, как бы охрененно жаловаться на какой-то TensorFlow, но я не пойду его писать самостоятельно.
Ну да. Да,
это... Я буду его использовать и дальше, но без вариантов. То есть я не пойду писать библиотеку для дифференциальных вычислений. Я ж не конченый какой-то, серьезно. Приду к клиенту, скажу, клиент мне скажет, давайте там нейронку какую-то нам займем, которая будет что-то делать. Я такой, ща, 5 лет я поресерчу, как бы, как сделать либу, и потом сделаю вам эту херню.
Да, ну посыл вообще в том, чтобы... Вы задумались о том, что вы будете делать, если вот вдруг какой-то зависимости у вас в проекте внезапно не станет. Как это все разруливать?
Да. Ну и все мы знаем, что твоя папка Node Modules весит больше, чем... Хотелось пошутить про мамку, но ладно, больше, чем черная дыра.
Ну, а дальше у нас больная тема о том, что все разработчики на самом деле... перестали думать и заботиться о надежности. Мне кажется, это действительно правда. С каждым годом количество разработчиков увеличивается, и их скиллы стремительно падают. Появляются всякие говнокурсы, люди там за месяц учат, я не знаю, Python, JavaScript, и идут уже сразу сеньорами в крутые конторы, пишут там свои фронтенды, кнопочки раскрашивают. Короче, занимаются энтерпрайзом. Никто не думает о том, что я что-то сделал, и это должно работать хорошо. Нужно просто сделать и сдать заказчику, чтобы тесты прошли, знаешь?
Да.
Но потом ты садишься такой, хочешь там оплатить коммунальные счета, хочешь зарегистрироваться на какие-нибудь говнокурсы, а у тебя не работает форма отправки. Или ты там, не знаю, в банке просто зависаешь, потому что там нельзя заплатить за интернет. И вот это реально бесит. Вот у тебя бывает такое, что ты открываешь DevTools в браузере и начинаешь искать, почему у тебя что-либо не работает на сайте?
Нет, ну такого не бывает. Может быть, чувак, по той причине, что я не слишком хорошо с этим разбираюсь, и я реально не лезу туда, да.
Я тебе завидую, на самом деле, потому что у меня ни дня не было, чтобы я не открывал DevTools и не смотрел, что пошло не так.
Ну, покажешь мне как-то, я тоже начну так делать.
Я тебе говорю, то есть, типа, вот буквально пару дней назад я регистрировался на сайтике с курсами по C-Sharp.
Угу.
И, ну, типа, халявные курсы, все норм. Я зарегался, оно мне говорит, типа, подтвердите email. Ссылку через email. И я такой, типа, окей, жду, мне письмо не приходит. Но я такой нажимаю кнопку «Отправить еще раз». И я вот, я жопой чую, что ничего не происходит. Вот я вижу это, понимаешь? Я как бы нажал, жду, но понимаю, что ничего не произошло. Я открываю DevTools, а там просто миллион ошибок в консоли. Я открываю Network, нажимаю на кнопку, и запросы не уходят, они просто валятся. Я такой, ага, окей, не работает, понятно. И ты начинаешь отключать все адблокеры, смотреть логи, дебажить их сайт, чтобы понять, а что же оно там не отправляется. Может, что-то пошло не так. И вот это просто каждый гребаный раз. Или вот убирать баннеры на сайт, да, когда у тебя власть, да, вот это paywall, ты же все равно открываешь DevTools, выбираешь этот баннер, нажимаешь delete. Это же классика просто.
Да, да.
Вот, и этого очень много. Забавно, что вот люди на самом деле уже настолько к этому привыкли, что мы не пытаемся эти проблемы побороть. Мы просто уже выработали способы обхода. Да, вот это как перезагрузить компьютер, если что-то не работает. Вот нам легче просто как-то это обойти, чем это фиксить. Вот человек, который написал эту статью, он говорит, что вот каждое утро, когда он запускает свою машину, то у него начинают мигать экраны. И из-за этого он ее сразу перезагружает, делает хард-ребут. И это ж ненормально.
Да, пожалуй.
Можно понять, почему многие люди говорят, я типа не разбираюсь в компьютерах, я не понимаю, там сделай мне что-то там, помоги. Потому что как вообще здесь можно разбираться, если ты не программист? Это не работает ни хрена. Везде есть куча багов. Почему никто это не фиксит?
Спустя, знаешь, сколько, 6-7 лет карьеры, и все еще ответов на это нет.
Да, и не будет, реально не будет. То есть я читал статью о том, что вот у нас спустя уже 70 лет развития программирования компьютерной техники, да, у нас нет нормального способа отправить файл с одного устройства на другое. Ты подумай об этом, у нас действительно нет ни одного как бы стандартного способа обменяться файлами с любым устройством. То есть тебе, чтобы передать файл, например, с телефона на компьютер, тебе нужно или подключить провод, или использовать Bluetooth, или какой-то сервис, который тебе отправит это, или там прямо изгаляться по каким-то вообще странным каналам это все отправлять. У тебя нет одного стандартного способа. И это хорошо, если это у тебя там компьютер, понятно, да? То есть там, если у тебя MacBook, это по-другому. Если у тебя микроволновка, это по-другому. У тебя между двумя телефонами нет одного стандартного способа отправить файл. Ты не можешь, ну, да, спокойно отправить файл с Андроида на iPhone.
Ты будешь использовать какой-то Telegram, условно говоря.
Да, то есть, да.
Средства, которые изначально не предназначены для этого.
Да, у тебя нет реально стандартного способа это сделать.
Или, возможно, окей, даже средства, которые для этого предназначены, например, Dropbox. Но это же все равно тупо.
Ну, да, это такой workaround. Да, ты все равно каким-то там обходным путем это делаешь. И тем более, не у всех есть Dropbox, да, не у всех, да, есть Google, да, Drive.
Я даже не задумывался на эту тему. Это ведь правда.
Ну ладно, мы можем сойтись на том, что на самом деле есть там какой-то Bluetooth, да, но не у всех компьютеров есть.
Я не уверен, что сейчас можно по Bluetooth отправить с Android на iPhone что-то. Я не уверен, что так можно подключиться, если честно.
Наверное, уже нет. Когда-то в далекие времена, по-моему, можно было. Очень давно еще. Но сам факт, что то же самое с вещами в интернете. Да, есть обычные HTML-формы. Их пофиксили еще в 93-м году, да, вроде как вот типа все, уже оно работает. И сейчас каждый просто берет и пишет какой-то свой способ на JavaScript отправить эти формы. Да господи, нахера оно вам надо? Возьмите уже то, что работает. Не изобретайте велосипеды, которые не работают. И вот чувак очень классно пишет в своей статье, что вам не нужен кастомный текстбокс-виджет на JavaScript. Нет, это не то, что вы хотите написать. Сделайте проще. Реально, вот типа, все в простоте. Если бы мы писали простой код, простые какие-то вещи, инструменты, элементы на тех же веб-страницах, было бы гораздо лучше, потому что их можно было бы фиксить. Но когда мы пишем реально супер сложные, мудреные вещи, это невозможно поддерживать. И тогда начинаются баги. Потому что если мы написали просто, у нас баги простые. Если мы написали сложно, у нас пиздец сложные баги. Мы не понимаем, как это фиксить.
Хорошая фраза, да. Если у нас баги, если у нас простое приложение, это простые баги. Сложное приложение — сложные баги. Да, и получается, что чем дальше в лес, тем больше мы забиваем на все это. Тем меньше... Помнишь, когда мы обсуждали языки программирования, мы говорили, что Strauss-Truppe разрабатывал плюсы так, чтобы они были, мол, максимально надежными. К этому, конечно, много вопросов и так дальше, но какое количество людей сейчас пишут на плюс, даже на плюсах, а плюсы не самый последний язык, да? Какое количество людей пишут на чем-то вроде Erlang'а? Одним словом, как будто это больше не весело, знаешь, делать надежный код. Есть какая-то группка инженеров-разработчиков, которые вот 20 лет назад, 40 лет назад они занимались этим всем, делали это надежно, и они продолжают делать дальше. И как будто из рук в руки передают просто эти знания.
Знаешь, мне кажется, здесь сильно руку приложили стартапы, потому что хорошие, надежные вещи не делаются быстро. И они не делаются дешево. А вся суть стартапов в том, чтобы сделать максимально дешево, максимально быстро, но продать это дорого. И сейчас ну, все реально держится на стартапах, потому что все мы там пишем код быстро, быстренько в продакшн залили, продали, деньги взяли, ушли. Все. Главное быстренько продать. И вот это играет плохую шутку с продуктами, потому что потом они не работают. Поэтому надо стараться как-то, наверное, замедляться, писать код получше.
Попроще. Хотя бы упрощать его.
Да.
Знаешь, тебе не нужно 150 кнопок там с различными методами отблеска на каждой из них.
Просто, знаешь, забавно, как все вот пользуются таким популярной штукой, типа технический долг. Все там говорят, вот, у нас огромный технический долг в проектах, потом это релизят, долг тоже как бы релизится вместе с проектом. И мне интересно было бы посчитать суммарный технический долг всех IT-проектов в мире. Вот сколько нам нужно будет фиксить вот такой, типа, технический долг? Потому что, ну, реально, если мы хотим, чтобы все продукты, которые уже зарелизились, были идеальны, хорошо работали, нам нужно пофиксить все эти баги. Сколько мы
потратили? Есть у меня подозрение, что этого технического долга хватит на то, чтобы переписать все.
Я думаю, его хватит настолько долго, что, скорее всего, человечество просто умрет.
Я же имею в виду только программирование.
Да, да, только в программировании. Как бы человека часов будет настолько много, что как бы там и солнце уже погаснет, мы не перепишем.
И это ведь мы не учитываем тот же технический долг в какой-то архитектуре, например. Да, я имею в виду классической архитектуре. Машиностроении.
Не, это вообще отдельная тема. Там совсем другие, мне кажется, уже мерки.
Ну, вывод отсюда простой. Проще пишешь, меньше ошибок.
Да, да, надо это прощать.
Помнишь, как у нас преподаватель в школе говорил про математику? чем меньше пишешь, тем меньше ошибок. Все. Все так и работает.
Ну, знаешь, это не всегда так работает, на самом деле. Вот, переходя к нашей следующей теме, она будет достаточно краткой, но тоже интересно. Суть в том, что иногда, если ты пишешь там кратко-мало, это может сыграть плохую шутку. Потому что все мы любим там, do not repeat yourself, да, мы любим чистый код. Дядька Боб Мартин нам все это завещал, мы это приняли и пытаемся придерживаться. Это всем нравится, реально. Каждый человек, который хотя бы раз узнает там, о принципах чистого кода, он пытается это все максимально быстро внедрить на проекте, писать код с классными абстракциями. Но не всегда это хорошо работает. Вот автор статьи, он взял код своего сотрудника, который был написан довольно-таки некрасиво с его точки зрения. Там была дупликация кода, просто вот там было несколько фигур, и у каждой фигуры были различные методы, как модифицировать ее углы, стороны, как-то ее там растянуть, сузить, ну и все такое. И он переписал этот код таким образом, что он вынес это все в абстракцию, он вынес какой-то там отдельный класс типа shape, туда засунул все эти методы, потом там что-то как бы унаследовал, завернул, и все как бы красиво.
Как говорится, так, подожди, хуё-моё.
Да-да-да. Но он совершил ошибку, потому что на следующий день его босс пришел и сказал, что это все надо обратно вернуть, потому что это работать не будет. И босс был прав. Почему был прав? Потому что оказалось, что этот код будет позже сильно модифицироваться. И под каждую фигуру там нужны будут какие-то определенные свои вычисления, которые будут сильно отличаться от фигуры к фигуре. И поэтому вот как бы унификация такая неправильная. Хотя абстракция на самом деле в общем случае хорошая и делает код чище. Но на практике оказалось это не так, и лучше было повторить код несколько раз.
Но ведь здесь в чем на самом деле главная проблема, что для того, чтобы писать чистый код, тот, который мы... Вернее, даже не так, давай скажем. Перед тем, как писать код, надо подумать, что этот код будет делать в будущем.
Да, действительно, надо продумать, что с ним будет дальше. Будет он меняться, не будет меняться. Да. Может, его вообще нужно будет выбросить. И выбрасывать код потом иногда тоже трудно, когда его нужно вычленить со всяких разных мест. Это да. не самая простая.
То есть я уверен, что даже на этом примере можно было бы сделать и чисто, и так, чтобы в дальнейшем это легко использовалось, но из-за того, что парень не знал весь контекст, он так сделать не смог банально.
Знаешь, у меня даже есть мнение, что вот его абстракция на самом деле не очень плохая. То есть там можно было бы сделать хорошо, чтобы это еще можно было модифицировать так, как нужно было по требованиям. Но это было бы нечитаемо в итоге. Это было бы гораздо сложнее, чем просто скопировать этот код несколько раз.
Да.
И поддерживать это было бы труднее. Потому, да, принципы чистого кода — это действительно классно, этим нужно пользоваться, но это не всегда уместно.
Помнишь, мы даже с тобой обсуждали тему, что иногда лучше скопировать... Не как же там было? Что дубликация лучше...
Да, лучше как-то... абстракция.
Да, да, точно. Что мы обсуждали, что иногда лучше просто сделать два отдельных метода, которые там немножко отличаются друг от друга, чем написать миллион абстракций для того, чтобы это был условно один метод.
Ну да, это как раз об этом. Иногда абстракции прям душат.
Да, очередная... Но для меня действительно очередная... Это очередная история, когда неполное понимание контекста, непонимание того, как будет развиваться продукт, что в нем будет дальше делаться, как будет развиваться приложение, привело к тому, что ну, просто было написано что-то, что будет тяжело поддерживать. Когда ты знаешь весь скоп, то тебе легче оперировать. И я понимаю, что не все разработчики вообще не всегда ты знаешь весь скоп. Но тогда, возможно, и не стоит спешить.
Ну вот, спешка обычно и есть главная проблема, когда тебя менеджер подгоняет, стоит с плеткой и заставляет работать.
Да,
вот
да,
тут
да.
Ты начинаешь делать много ошибок. И потом страдает еще и надежность.
Именно, именно.
Так что давайте писать классный надежный код с крутыми абстракциями или с крутыми повторениями, чтобы все было супер, и мне не приходилось очередной раз открывать DevTools.
К счастью, мне открывать его не придется, но да, пожалейте Юру. А еще заходите на наш Telegram, заходите на наш Patreon, вы можете там всегда писать нам, мы отвечаем и читаем все абсолютно комментарии, которых не так чтобы много, но мы всегда им рады. Вот. А мы будем продолжать записывать эпизоды.
Это был свой подкаст. Пока.
Контент был сгенерирован нейронной сетью.